Здравствуйте, дорогие друзья. Матвей Ганопольский здесь. Это программа, которая называется «В рабочий полдень». Я вам рассказываю новости, пришедшие к этому дню. Извините, но это важно было, я не успевал. Все-таки жизнь какая-то. Катя, Марго, Витошкин. Все это отвлекает от уважаемых зрителей. Черт побери. Значит, давайте начнем, как ни парадоксально, с украинских новостей. Ну, потому что как-то мы совсем впали туда. По заголовкам. В Украину вернули еще 1245 тел погибших. Репатриация завершена. Сразу отвечаю, здесь есть вопрос. Always a foreigner. Ну да, да, это все мы always a foreigner. Матвеич, объясните, пожалуйста, историю с обменом телами. Ведь были рассказы про горы трупов россиян, которые Россия отказывалась принимать. Почему такой неравный обмен или Мединский врет? Значит, что мы делаем? Мы вот заходим в новости. И вот здесь заявление Умерова, министра обороны. Министр обороны Рустем Умеров заявил о завершении репатриации тел, погибших в рамках стамбульских договоренностей, и возвращении более 6000 тел погибших. Значит, вот передо мной фотография. Давайте я зайду сейчас, чтобы вам показать эту фотографию, потому что я смотрю на нее с... Так, отмена. Сюда. Вот. Значит, посмотрите. На самом деле, вот. Обмен состоялся вот этими погибшими. Да, вы видите, вот рефрижераторы, из которых вытаскивают, значит, вот тут команда, которая будет вытаскивать эти тела. По словам Умерова, 16 июня состоялся, то есть сегодня, завершающий этап репатриации тел погибших в этом формате. Министр говорит, что с прошлой недели, с тех пор, как началось выполнение договоренностей в Стамбуле, Украине удалось вернуть более 6 тысяч тел. Все они проходят идентификацию, потому что за каждым имя, жизнь, семья, которая ждет ответа. Спасибо всем, кто ежедневно делал это трудное, но необходимое дело. Мы не останавливаемся. Впереди следующий этап. Продолжаем войну за возвращение пленных. Значит, тут, то есть, получается, что все было выполнено как российской, так и украинской стороной. Вот договорились и обменяли. Да, и мы не слышим криков со стороны России по поводу того, что что-то не выполнено, что-то не сделано. И так далее. Теперь идем дальше. Сибига перед саммитом G7, который будет, просит усилить энергетические санкции против Российской Федерации, ограничить цену на нефть. Россияне за сутки убили 6 человек в Донецкой области. Теперь некоторые... Вот давайте я специально. Украина. Значит... С мая уровень доверия к президенту Зеленскому снизился на 11 процентных пунктов. По состоянию на начало июня, главе государства доверяют 65 опрошенных, не доверяют 30. Значит, баланс доверия-недоверия составляет плюс 35%. Ну вот 11 процентных пунктов, ну какое-то такое довольно сильное падение. Значит, теперь что пишут по этому поводу обозреватели? Этот показатель является самым низким с марта 2025 года, но он выше показателей февраля, когда Зеленскому доверяли 57% опрошенных. Значит, теперь какая причина? У них нет информации у социологов о конкретных причинах снижения доверия за такой короткий период времени. В то же время они акцентируют, что интерпретация динамики доверия к президенту важно учесть несколько факторов, среди которых отсутствие прогресса в завершении войны. Сейчас, простите, пожалуйста, у меня был странный звонок какой-то групповой, и я не могу понять, что это было такое. Я просто хочу посмотреть, что это такое. Извините, одну секундочку. Какие-то неизвестные мне люди. Сейчас я им напишу. Простите, пожалуйста, но может быть это что-то важное. Занят. Точка. В чем проблема? Это совершенно невероятная какая-то история. Знаете почему? Потому что я совершенно... Простите, пожалуйста, это Уколов, Виктор. У меня эфир. Напиши. Извините. Ну, Уколов просто так не пишет, тем более групповым звонком. Такая странная история. Значит, почему могли падать рейтинги? Отсутствие прогресса в завершении войны, ослабление эффекта сплочения вокруг флага, внутренняя ситуация в стране. Дальше на изменение уровня доверия оказалось соглашение о полезных ископаемых, то есть почему там росло. Когда подписали, уровень доверия к президенту вырос до 74%. Ну, в общем, короче говоря, не все просто. Значит так. Боже мой, не может быть. У нас же не было генпрокурора. Назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора. Извините, но для украинцев это важно. Представление, значит, так, не вносили более полугода. Значит, он уроженец Северодонецка, ему 35 лет, молодой. С 24 года занимал должность руководителя государственной налоговой службы. Был военным прокурором, был главой Киевской областной военной администрации. Был прокурором по делу, где Янукович был признан виновным в государственной измене и пособничестве ведения войны. Кравченко были вопросы во время собеседования относительно недвижимости, сбережений, политического бэкграунда его родственников. Значит, я об этом узнал чуть раньше, об этом написал Гончаренко, и Гончаренко, и еще пару человек, которые, ну, абсолютные критики Зеленского, говорят, что это хорошее назначение. Ну, черт его знает. Зеленский начал визит в Австрию. Европейское сообщество не снизит потолок цены на российскую нефть из-за отсутствия поддержки G7. ЕС планирует внести в 18-й пакет санкций новые ограничения против Беларуси. По-моему, там, так сказать... Не понимаю, там, по-моему, им все уже запретили. Выход из тени. Такой странный заголовок за ним. В Украине растут официальные продажи алкоголя, сигарет и топлива. Ну, не знаю, я объяснить это как-то не очень могу. Значит, за два дня российских атак в атмосферу Киева и области попало более 2 тонн вредных веществ. Дальше. Внутренние новости не буду читать. Из-за атак Ирана в Израиле погибли 24 человека. В Украине продолжает дешеветь молоко. Боже, какое счастье. А вот индекс борща, вы знаете, в Украине, так сказать, меряют подобным образом, за год вырос на 27%. Вот такая вот история. Дальше. Дальше. НБУ снизил курс доллара и евро. Боже мой, какое счастье, потому что, ну, такое очень высоко. Так. Все, давайте, тут хватит. Вы мне можете писать вопросы. Я потом посмотрю на вопросы и отвечу. И теперь давайте, вот интересно, они меня вызывали каким-то групповым звонком, а я написал, в чем проблема, Виктор, у меня эфир, напиши. И доставленный человек ничего не пишет. Ну, Виктор, а он очень обязательный человек. Ну, просто интересно, зачем групповой звонок? Так, теперь давайте начнем вот с чего. Значит, смотрите, ну, разное буду читать, но весьма важное. Пишет Дмитрий Колезев, еще один Z-деятель решил пооткровенничать и рассказал, что потери с российской стороны уже больше 1 миллиона убитыми, что, кстати, совпало с более поздними западными оценками. А еще призвал после окончания войны не сдавать оружие и заявил, что российская власть наносит больше ущерба, чем Украина и НАТО. Потому что режим построен на страхе и насилии. Как вам нравится этот мудила? Речь о Павле Губареве, который когда-то был известен как народный губернатор Донбасса. Знакомо? Знакомо. Мы уже это видели в разных вариациях. Пригожина, Стрелкова. Губарева, вполне возможно, ждет участь одного из них, тюрьма или убийство своими. Как водится, имея некоторые правильные мысли и наблюдения, Z-публицист приходит к нелогичным выводам, что войну надо не сворачивать, а усиливать. Это он пишет, понимаете? Видимо, ему хочется, что вместо 1 миллиона погибли 5. Ну да. Значит, Юлия Навальная. Интервью с Юлией Навальной. Многие считают вас новым лидером оппозиции. Вы согласны? Она отвечает просто невероятную вещь. Меня удивляет слово «возможный». Я уже лидер оппозиции. Это не про амбиции, не про статус. Сейчас не время бороться за лидерство. Так не про амбиции, не про статус, не время бороться за лидерство. То есть она себя назначила лидером оппозиции, правильно? Вот как она говорит. Ну, она же себя назначила, правильно? И она говорит, сейчас не время бороться за лидерство. То есть вот есть я и все. Что с ней происходит, я не очень понимаю. А теперь про сумасшедшего. Трамп заявил, что у США очень хорошие отношения с Ираном, почти как с Путиным, и что, по его мнению, и вот дальше фраза просто, ну, сбивает с ног. Израиль и Иран испытывают большое уважение друг к другу. Ну, так, вот Иран, Израиль живой, Иран покойник. Иногда вот, когда покойник лежит, ты испытываешь к нему большое уважение. Почему нет? Пишет Леонид Невзлин. Знаете, как говорят, что-то там по служба службой, а обед по расписанию или сон по расписанию. Ну, в общем, что-то там по расписанию. Значит, Светлана Корнеевская. Невже в 35 років можна мати достатньо досвіду для посади генпрокурора. Понимаете, Светлана, давайте не будем, значит, давайте не будем торопиться. Я хотел бы вам пояснить, почему для меня не имеет никакого значения, сколько ему лет. Понимаете, в Украине, и вы это знаете прежде всего, поскольку вы с Украины, неважно, где вы сейчас находитесь, огромные проблемы с юриспруденцией, потому что в основном, да, обед по расписанию, потому что в основном разговор идет о чем? О портновской судебной системе. Понимаете, в чем дело? Я вам прочитал, кем этот человек работал, кем он был. Понимаете, это прежде всего политическое назначение. Нужно портновскому судопроизводству поставить заслон, понимаете, и назначение генерального прокурора, понимаете, он может быть, ну, хорошо, давайте, ну, он его убили, давайте Портнова назначим генеральный прокурор. Опыта хоть ложкой ешь, ну, есть другое слово вместо ложки, да, это можно, опытнейший чувак, просто он все сделает, только что он сделает, сделал бы. Понимаете? Это большая проблема. Это большая проблема. А это человек, которому, ну, как бы, Во-первых, Зеленский доверяет. Во-вторых, по всей видимости, он, так сказать, стойкий. Понимаете? Ну, в общем, человек, давайте посмотрим, что он будет делать. Самое главное, это может быть начало перезагрузки судебной системы. Потому что кому ты апеллируешь? Ты апеллируешь генеральному прокурору. Ты говоришь, вот здесь происходит черти что, и никто не может это решить. Ну, так может быть, он сможет решить. Поэтому опыт здесь, понимаете? Пишет Леонид Невзлин, председатель парламента Ирана, Мохаммед Багир Галифаб направил президенту Масуду Пезешкиану, вы даже не представляете, что он ему направил, утвержденный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Чтобы вы поняли, это я вам читаю сообщение не двухмесячной давности, а сегодняшней. Поразительно, конечно. Ой, боже мой, извините. На Тегеран могут падать бомбы, по земле разливаться канализационные воды, население бежать из столицы, а элита из страны. Но власти будут продолжать обсуждать, дорабатывать, ратифицировать, направлять на подпись договор о всеобъемлющем партнерстве с Россией. Да, договор, по которому Россия, кстати, он абсолютно правильно пишет, не обязуется помогать своему партнеру. В лучшем случае выступит посредником. И то, если посчитает это выгодным для себя. Но других партнеров у Ирана не осталось. Ну, справедливо абсолютно написано. Теперь довольно, ну, так сказать, не очень радостный текст. Это написал Алексей Голобуцкий. Алексей Голобуцкий, украинский политолог, опытный такой, понимающий, что происходит. Он написал по-украински, есть в переводчике, я перевел. The Telegraph. Битва с Россией, теперь проблема Европы. Америка уходит со сцены. Теперь официально. Вашингтон прекращает военную помощь Украине. Итак, ну, он имеет в виду, что в новом бюджете они не завели вот эти какие-то там 300 миллионов или 300 миллиардов, что там должно было быть, помощи Украине. Дальше он пишет. Итак, у Украины осталось три варианта. Первое. Полагаться на то, что Европа вмешается в поставки, ну, то есть дополнительно берет на себя и дополнительно будет поставлять необходимое оружие и технику. Вторым, предложенным в начале этого месяца Зеленским, было закупить в Вашингтоне оружие американского производства за европейские деньги. Третье. Производство необходимого оружия на украинских заводах за счет европейских союзников. Самое интересное, что и первое, и второе, особенно третье, ну, идет полным ходом, скажем так. Понимаете? Запад, особенно европейские компании, делают совместное производство с украинцами. Причем подписывают контракт таким образом, что часть оружия идет, ну им же все равно, где производить, понимаете? Ну и в Украине труд дешевле. Статья Великобритании основана на выступлении министра обороны Пита Гессета на слушаниях в Конгрессе на этой неделе. Он подтвердил, что администрация Трампа имеет совершенно другой взгляд на войну в Украине, чем Джо Байдена. И настаивал на том, что оговариваемое мирное урегулирование отвечает интересам как партии, так и интересам нашей страны. Это была цитата. Учитывая, что темой слушаний был военный бюджет, посыл вряд ли мог быть понятнее. Однако стоит заметить, что британский аналитик даже не рассматривает для Украины вариант искать мир любой ценой. Даже полное прекращение помощи со стороны США считается осложнением обороны, но ни в коем случае нет повода сдаваться. Да, это неофициальная позиция правительства Великобритании. Однако, судя по всему, Европа достаточно оценила опасность для России, которая больше не будет опасность для Европы, которая представляет Россия. Ох, переводчик. в 99-м году, когда был еще Путин премьером, то о нем написал Проханов. Это совершенно потрясающе. Вы знаете, я Проханова читаю вам для того, чтобы вы, независимо от возраста, испытывали интеллектуальный оргазм. Потому что, ну, такое читать, это вы понимаете. Только один человек может такое писать. Вообще, есть два человека, трехнутых на всю голову, вот которые, трехнутость которых выражается во многом в том, что они пишут и как они пишут. Да, так велеречиво, витиевато. Вот смотрите, что он пишет. 99-й год. На него направлено огромное увеличительное стекло кремлевской пропаганды и крохотный хоботок, еще недавно обнюхивающий пылинки на столе Собчака, кажется теперь ангельской трубой, возвещающей новую эру России. Твою же ж мать, хоботок, дебил. Прошу прощения, на одну секунду я выключу камеру с гигиенической целью. Продолжим. Значит, Александр Морозов написал интересный текст. У него сегодня было очень много включений, всяких разных интервью и так далее. Вот что я сказал, ну, он про Трампа, про Иран, про все, весь вот этот треугольник. А вот что я сказал в трех утренних эфирах. Первое. Шокирующая своей бессмысленностью реакция Трампа на происходящее. Какая сделка с Ираном в момент, когда Израиль энергично и эффективно уничтожает сам предмет сделки? Независимо от того, будут ли США или не будут прямо поддерживать Израиль военными средствами, то есть даже в том случае, если США дистанцируются, политическая квалификация происходящего должна быть максимально четкой. Вместо этого какое-то бормотание за пределами не только политического реализма, а вообще политической прагматичной точки зрения. То есть это пребывание в параллельной реальности. Второе. Операция Израиля по уничтожению ядерной инфраструктуры, видимо, завершена за 3 дня. И она представляет собой демонстрацию колоссальных возможностей современной войны. Но мы и раньше знали, что израильская армия суперсовременная и мощная. Это не новость. Новость то, что Иран несколько раз попал. То есть не только Израиль продемонстрировал возможности, но и Иран. Теперь все в регионе и шире начнут наращивать ракетные комплексы и заводить себе гиперзвуковые ракеты. Израиль выйдет из этой войны в очень опасном состоянии. Ядерная угроза для него сократится, а вот угроза конвенционального оружия резко возрастет. Дальше. Иран. Третье. Многие ждут, что режим аятоллы рухнет. И в последние годы было много свидетельств, что значительная и влиятельная часть иранского общества готова завершить историю всей этой теократии с ее исторически бессмысленной претензией уничтожить Израиль и вести бесконечную борьбу с американской сионистской гегемонией. Ибо в этом сейчас видна предательская слабость Трампа. Все заявляют о том, что иранский народ заслуживает лучшего, чем нынешний политический режим. А Трамп говорит только об одном, о том, что с этим режимом он хочет заключить сделку. Если режим в Иране не рухнет, если режим в Иране не рухнет, не должно быть иллюзий. Он и без ядерного оружия, только на одних гиперзвуковых ракетах, будет представлять долгосрочную и обновленную угрозу и для Израиля, и всего региона. И дружба с Кремлем у Тегерана быстро пойдет дальше в гору на новый уровень. Ну, справедливо написано. Все правильно написано. Я удаляю старое, то, что прочитал. Так. Вот еще раз, я не знаю, может быть, я это вам уже читал, но еще раз, хитрость. Сегодня, кстати, об этом были разговоры в некоторых ток-шоу разных. Вот это вот заявление заместителя министра иностранных дел Ирана о том, что мы хотели бы мирные переговоры и так далее, мы отказываемся от своей военной программы, пишет Михаил Крутихин. Так часто бывает. Мы вкладываем в услышанное или прочитанное тот смысл, который нас устраивает. Министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран готов пойти на отказ от создания атомной бомбы, если прекратятся израильские налеты. Так, грубо говоря, так и не так. Все дело в том, что Иран давно и постоянно заявляет, что не строит атомную бомбу. У него есть ядерная доктрина, подкрепленная запретом в виде религиозной фетвы, которая запрещает создание ядерного оружия в стране. Так что ни от чего иранцы не отказываются. Говорить они были согласны только о подходе к обогащению урана. Отказываться от этого направления им запретил Хаменеи. В итоге видим, что ничего нового министр не предложил. Можем отказаться от того, от чего мы и так давно оказались. Только не бомбите. Я сегодня, вернее, ну, добавлю к этому делу. Сегодня в одной программе я услышал такой вопрос к эксперту. Это вот такое, ну, реальность, вот это предложение, или это восточная хитрость, да? И эксперт сказал, что, безусловно, это восточная хитрость. А вот в другом эфире от какого-то военного эксперта, я вот сегодня там ехал в Икею и утром и слушал все это дело, да, загружался для вас, делал обновление софта. Там, значит, в чем хитрость? У Израиля проблема, потому что у него нет оружия и средств доставки тех самых апокалиптичных ракет, которые должны пробить вот эти там 60 метров бетона, где находятся вот эти главные установки, которые Иран обогащают. Они есть у Соединенных Штатов Америки. Но вы видите, какая позиция, значит, Дональда Американовича? Такая специфическая, да? А теперь вот эта вот восточная хитрость, в чем она выражается? Значит, они... Я даже цифры запомнил. То есть, почему это правда, что они делают ядерное оружие? Дело в том, что они обогащают до 60%, а это для атомной бомбы. А мирный атом – это до 4%. А они хотят и отстаивают до 20%. Понимаете? Ну, там были подробности, почему они именно так отстаивают и так далее. Но... так сказать, я надеюсь, что позиция Израиля заключается в том, что они идут по двум направлениям. Это уже я делаю выводы, и он просто лежит на поверхности, я готов его отстаивать. Значит, первая история – это военная операция, которая состоит как бы, ну, из двух частей. Суто военная операция, да, это... Значит, инфраструктура, бесконечно нависшая угроза, устранение всех этих там командующих и так далее, и так далее. И работа вот с этими ядерными объектами, которые так или иначе должны быть уничтожены. И они будут уничтожены. Я не знаю как. Ну, кто-то пройдет туда, может быть, какой-то, простите меня, израильский смертник чего-то туда зайдет, и там все взорвется так, и все эти 60 метров завалятся вместе с этими гениальными иранскими инженерами. Это одна история. А вот вторая история, мне кажется, она не на поверхности, но мне кажется, что ею активно занимаются. Это смена власти путем народного бунта. Никакая не интервенция, ничего, никуда. Там должна появиться Сирия, обновленная Сирия. Там должен приехать или Иба Пехлеви, или кто-то другой, не имеет значения. Во всяком случае, если приедет Шах, я не знаю, готовы ли они воспринять Шаха как, ну, верховного лидера, но если они воспринимали вот этого бородатого как верховного лидера, понимаете, но он подкреплен, его духовное лидерство подкреплено Кораном и всякими разными там их духовными, религиозными книгами. А вот готовы ли они воспринять Шаха как лидера? Ведь я напомню вам, что Шах бежал в свое время от народного бунта. И, ну, я не специалист, это, наверное, надо спрашивать у специалистов по этому поводу. Готовы ли они, вот, чтобы опять возникла монархия, причем монархия с той же фамилией? Ну, грубо говоря. Вот у меня нет такого ответа. Но то, что бородач должен от страха... ну, помните, я показывал вам такую смешную карикатуру. Путин сидит с Хаменеи и говорит, ну, меня, если что-то, вот у меня есть чемоданчик, а ты куда? Тот говорит, да я в чалму. Понимаете, вот что-то такое должно быть. Ну, пишут везде, что он уже в Москве и так далее, и так далее. Я понимаю, что Москва его примет, но нет никаких подтверждений, что он в Москве. Пишет Джозеф Алхазов. Друзья, кто боится угроз залпа от Ирана 1800 ракет, спокойно. У Ирана баллистических ракет дальнего радиуса, по данным нашей американской разведки, около 2000. Из них уже 300-350 запущены и сбиты. Десятки пусковых уничтожены ВВС Сахала. В остатке у Ирана примерно 1600 ракет. И около 20% из них просто не взлетят. Техника, логистика, ошибка. Так что ждать какого-то залпа из 1000 ракет и паниковать смысла нет. Значит, тут, тем не менее, я хотел бы прокомментировать. Во-первых, 1600 ракет, представим себе, что 200 из них бракованные, 1400 ракет, это ой-ой-ой, сколько они могут беды наделать. Это раз. Вторая история называется следующим образом. То есть это плохо, вот то, что я сейчас сказал. А вот что хорошо? Во-первых, я так понимаю, что Сахал знает, сколько у них ракет, где они и так далее. Вот Казакова пишет, разбомбят вокруг бункера инфраструктуру, бункер станет безжизненным. Ну, я бы сказал так, что они будут по площадкам, откуда вылетают эти ракеты. Я не знаю, идет ли сейчас операция, в каком виде она идет, но во всяком случае они знают, что делать. Они знают, что делать. Это самая сильная армия в мире, потому что она мотивирована, технологична, и у нее нет пути назад. Как говорил товарищ Сталин, назад дороги нет, за нами Москва. Вот у них назад дороги нет, потому что дальше море. Они всех побеждали, победят и этого бородатого. Вот интересно, пишет Геннадий Вольман. Сообщают, что в ближайшие часы Цахал, то есть израильтяне, объявят приказ об эвакуации кварталов Тегерана. После этого вооруженные силы ВВС начнут сносить здания, подобно тому, как Израиль делает в Бейруте и Газе. Ну, он так пишет, не знаю. Вот интересное, тоже пишет Алхазов. Иран сообщает о падении ракет на границе с Ираком. По данным источников, армия обороны Израиля в режиме реального времени срывает запуски иранских ракет, испортив залпы еще до того, как они реализовались. Израиль наносит упреждающие удары по позициям, откуда планировали пуски. Ну, как видите... Значит, вспомним дату одну, я хотел бы об этом сказать, потому что я знал этого человека, мы были дружны. Он много раз приходил на «Эхо Москвы», он гений был. Его неожиданная смерть, при том, что он был врачом, его просто не успели спасти, поздно доехали. Он сделал целую эпоху в телевизионном кино, потому что фильмы Марка Захарова – это все на сценарии его. Пишет Виктор Шендерович. «Вчера был день смерти Григория Горина, а сейчас я вспоминаю, как на поминках по Зиновию Герту он сказал: «Ну что, смерть, сошлись атомы, разошлись атомы». В его случае, как и в случае Герта, атомы сошлись каким-то невероятным, счастливым для нас образом, и осталось нам после них столько счастья, и все-таки какая тоска, что эти атомы разошлись». Пишет Артур Соломонов, он все-таки в Израиле. «Убитых этой ночью нет, ранен один ребенок, всего легко раненых 25, в среднем состоянии 2. Если алгоритм атак прежний, то можно попробовать поспать на рассвете без риска быть пробужденным сигналами от командования тыла, что я и собираюсь сделать и всем советую». Теперь это перевод. Значит, как происходила военная операция, да, чтобы мы хотя бы понимали, как они это делают. Израильские ВВС использовали в Иране примерно 200 самолетов для атаки около 100 целей, при этом не потеряли ни одного бомбардировщика типа F-35, F-16, F-15. Они сближались со своими целями, преимущественно в беззащитной столице Тегеране, на расстоянии до 50 километров, чтобы сбросить управляемые бомбы. Маневр, на первый взгляд, довольно рискованный. Однако со стороны иранских вооруженных сил практически не последовало никакого сопротивления. Лишь на одной единственной базе на нападение ответила система ПВО. Сотни офицеров и пилотов Ирана даже не знали, что вообще что-то происходит. Это указывает на массированную кибератаку с применением средств электронной войны, которая, вероятно, началась уже при взлете израильских самолетов. Охренеть. Ну и страна. Таким образом, Израилю, по-видимому, удалось на несколько часов отключить иранские радары с помощью средств РЭБ. Иранские ВВС, поднявшись в воздух, просто не видели целей. Кроме того, Израиль, по всей видимости, вывел из строя связь между различными подразделениями ПВО и частные коммуникационные системы, мобильные телефоны, рации, пейджеры. Ни СМС, ни WhatsApp, ни звонки не предупредили атакованные объекты о предстоящем ударе Израиля. Иначе, считают обозреватели Bild, Ханс Юрген Фелевальд и Юлиан Репке, невозможно объяснить, почему около двух десятков иранских генералов оказались в своих кроватях в момент, когда на их дома посыпались израильские снаряды, и они погибли. В целом режим Ирана оказался слеп, глух и нем. Связь была восстановлена лишь утром, когда израильские ВВС уже сделали свое дело. Да, нифига. Вот понимаете, это современная война. Если бы Украина была Израилем, ну, она не может быть Израилем. Она родилась в другую историческую эпоху. Она не родилась, она привыкла себя защищать, но она не родилась, как Израиль, в наглый противовес. Понимаете? То есть вот нас тут не было, но когда-то мы здесь были, и сейчас мы опять здесь будем, сказали люди, создавая Израиль. Понимаете, поэтому они, создавая Израиль, рождались как военное государство, а Украина нет. Ну и кроме того, надо евреями быть для начала. А, пишет Владимир Илибман. Навели шороху, однако, а тем временем в Иране в полном разгаре повальная шпиономания. Проверяют чуть ли не каждый второй автомобиль, а их в стране очень много, ведь там совершенно не развит общественный транспорт. На такси амбулансы и грузовики устраивают настоящие облавы. Все подозревают всех. Моссад мерещится повсюду, видится за каждым углом, слышится в каждом шорохе. Ну, как иначе? Пишет аналитик, связанный с МИД Ирана. Его зовут Мохаммед Меранди. Почти все ракеты, которые Иран запустил в этой волне, были моделями 20-30-летней давности. Но взгляните на ту единственную ракету нового поколения, что поразила Хайфу. И вот результат. Отключение электричества. То есть он имеет в виду, что все, к чему привел... Ну, конечно, дома разрушены, люди погибли, да, но это не вундервафля. Понимаете, это не какая-то спасительная что-то вот такое вот, что все мы ударяем. Ну, то есть не орешник, так сказать, идеологически, да, потому что орешник такой же фуфло, как и вот эти вот ракеты. Дальше он пишет, подождите, пока Иран израсходует все свои старые запасы, тогда для этого режима геноцида наступит куда более интересное время. Теперь наши вонючие герои, например, Константин Косачев. Тоже один из тех, которым, если что-то в России изменится, и я смогу туда приехать без ареста, что-то вот такое, увижу его, то скажу ему, кто он такой, может, даже возьму что-то тяжелое по башке его. Потому что вот эти вот люди, типа Косачева, они же очень давно при власти, понимаете, Толстого и так далее. И именно они обессмыслили СНГ, о котором уже никто не вспоминает. Понимаете, СНГ, я напомню, тут есть люди из разных регионов, да, бывшего Советского Союза, Союз независимых государств. Но когда создавалось СНГ, уже было понятно, что главные там будут кто, ну и так далее. Теперь Россия. Россия отвечает на удары Израиля по Ирану. Возможно, полномасштабная война. Константин Косачев, вице-спикер Верхней палаты российского парламента, глава комитета по международным делам, ясно дал понять, что Москва поддержит своего союзника по названию Ирана. Теперь послушайте текст. Действия Израиля не могут быть оправданы ни с юридической, ни с политической, ни с военной, ни с моральной точки зрения. Вот кусок говна, а? Единственная надежда, хотя иллюзорная, избежать полномасштабной войны – это консолидированное осуждение этой операции международным сообществом. Иди ты в задницу, мудила. Простите. Светские новости, иранские светские новости, о них пишет Мумин Шакиров с «Радио Свободы». Из Ирана эвакуировали Федора Бондарчука, Никиту Кологрива, еще почти 90 россиян. Там они снимали фильм «Трудно быть Богом». Рано утром 14 июня они пересекли границу Ирана и Азербайджана. Также эвакуация ожидает артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Предположительно, она произойдет 15 или 16 июня. Ну вот сегодня. Главы аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Али Асгар Хаджази, ведет тайные переговоры с представителями власти России относительно возможной эвакуации в случае дальнейшего обстрела ситуации в Иране. Об этом сообщает Иран Интернешнл со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, один из российских высокопоставленных чиновников представил Хаджази личные гарантии, что в случае обострения Москва обеспечит ему и его семье безопасный маршрут для выезда из страны. Как отмечает издание, такие договоренности уже существуют у ряда других иранских высокопоставленных чиновников. Ну, действительно, ему только одна дорога может быть, это дорога в Россию. Вот таким же образом через Азербайджан. Просто Россия договорится с Азербайджаном как гуманитарная миссия, что они проедут через Иран-азербайджанскую границу, ну и дальше они поедут уже. Дональд Трамп опять вот... Вообще-то я, по-моему, видел это видео. Оно довольно давнее, но в конце концов. Стоит Дональд Трамп спиной где-то в самолете и так далее, но не выключил... А, нет, какая-то пресс-конференция, телеинтервью, и он говорит, а там не выключили микрофон. Когда, говорит Ким Чен Ын, его люди стоят и слушают. Я хочу, чтобы мои люди делали так же. Вот перец, вот этот вот, вонял-вонял, теперь с девственницами, там где-то он. Командующий корпусом стражи Иранской революции генерал Хосейн Салами убит сегодня в результате израильской атаки. Еще в 2019 году он заявил: «Мы планируем сломать Америку, Израиль, их партнеров и союзников. Наши сухопутные силы должны очистить планету от грязи их существования». Не сложилось. Да, ну, сейчас он беседует с Аллахом. Хаменеи. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был переведен в подземный бункер в Левайзане на северо-востоке Тегерана через несколько часов после того, как Израиль начал боевые действия. Израиль мог ликвидировать Хаменеи в первую же ночь, но решил дать ему последний шанс принять решение о полном демонтаже ядерной программы. Ну, теперь они его убьют. Нетаньяху дал интервью Fox News. Израиль, основные тезисы. Израиль ликвидировал главу иранской разведки Каземи и его заместителя Мохагега. Второе. Мы уничтожили реактор в Исфахане, а без него невозможно разработать ядерное оружие. Следующее. Мы уничтожили главный ядерный объект на Танзе. Сделаем больше, если будет нужно. Следующее. Наша разведка установила, что Иран собирался передать ядерное оружие хуситам. Следующее. Иранский режим сейчас очень слаб. Следующее. Смена режима в Иране возможна в результате удара в Израиле. Следующее. Новость о том, что существует план по ликвидации аятолы Хаменеи, и то, что Трамп наложил на него вето, это фейк. И последнее. Израиль полон решимости завершить задачу по устранению двойной угрозы Ирана. Истребители постоянно в небе над горящим Тегераном. Надо соизмерять свои усилия. Вы знаете, что я всегда говорю, не я это придумал, но это правильная фраза. Если ты считаешь себя гением особенным и поднялся выше Бога, пойди помой посуду. Вот этому престарелой чалме, вот этой вот, ему надо было помыть посуду. Понимаете, вот они нагревали для внутреннего пользования, нагревали. Ну и вот теперь крышку сорвало. Я читал вам это вчера. Около половины северокорейских войск, дислоцированных в Курской области, скорее всего, убиты, ранены или пропали без вести, говорит разведка Великобритании. Больше 6 тысяч человек. Так, а теперь я посмотрю самое свежее. Ждите. Так. Боже, ну почему, ну тексты на... Так. Российские реалии. Это интересно, можно прочитать. В Якутии директора университетской библиотеки Светлану Ушницкую оштрафовали за книги автора именем которого после его смерти была названа нежелательная организация. Речь идет о книгах умершего в 1985 году немецкого писателя и переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Бёля, именем которого назван созданный после его смерти фонд, признанный в России нежелательным. Незадолго до смерти Бёль писал: «Даже у тупоумия есть свои границы, которые нельзя переступать». То есть, был писатель Бёль, его книги были разрешены, просто следите за руками. После этого появился фонд, Генриха Бёля, не знаю, там язык изучали, его книги. Потом Россия признала этот фонд нежелательным. Но она давала директиву выбросить его книги? Понимаете? Нет. Ее оштрафовали за то, что книги... Она библиотекарь. Господи. Все пишут по поводу Горина. Интересно, давайте я еще это прочитаю. Пишет Валерий Пекарь. Сейчас. Почему руководство Израиля обращается к населению Ирана с призывом свергнуть режим? Руководство Украины не обращается с населению России с аналогичным призывом. Действительно, вопрос. Ну, можно же было обратиться. Первое. Во-первых, потому что не к кому обратиться. Большая часть иранцев ненавидит режим, а старики до сих пор помнят дореволюционные времена. Тем временем россияне в основном относятся к своему режиму как к неизменной части пейзажа. Так всегда было, есть и будет. Им не с чем сравнивать, хотя режима аятолы старше Путина на 20 лет. Представляете, он аятола 40 лет у власти. Не знаю, есть ли в Иране организованные движения, но иногда бывают перебои. В России не было еще таких возмущенных выступлений. Эта мысль странна для русских. Значит, тайное моральное сопротивление в России насчитывает десятки тысяч человек, а это ничто по масштабам страны. В Иране миллионы, страдающие гораздо больше. Второе. Идею смены режима в Иране поддержат США, Европа и соседние страны. При этом идея смены режима России вызывает сопротивление в США и Европе, а соседние страны к этому не готовы. Причины сложившейся ситуации подробно описывались много раз, но это не показалось логичным. Ядерное оружие есть и там, ценные природные ресурсы есть и там, опасный диктатор и там, китайские уши, торчат в обоих случаях. В обоих странах население больше. Почему в Иране можно желать сменить режим, а примерно так же в России запрещено даже думать? Он задает вопрос. В-третьих, Израиль просто не боится открыто поддерживать антирежимные силы, отношения и перспективы в Иране. А Украина боится открыто поддерживать антирежимные силы. Не тех, кто хочет править вместо Путина, а тех, кто хочет снести империю, а именно национал-либеральные и регионалистические движения. Этот законопроект об основах государственной политики в этой сфере занимает в Верховной Раде, тусуется. Отсутствие четкой позиции Украины не позволяет другим формировать свою позицию. Пока мы не увидим в тумане будущую победу, мы даже не начнем к ней приближаться. Ну, справедливый текст, хороший и правильный. Так, Нет, все, тут дальше длинный, хороший, длинный аналитический текст. Боже мой, Рон, я мечтаю с вами познакомиться. А, нет, не Рон. Вода сел комплит. Он всегда бросает небольшой донат. Спасибо вам большое. Я очень-очень-очень-очень ценю это. Вы поддерживаете, значит, Роберту есть на его нешикованную зарплату и какая-то банка консервов для Марго, которая просто уже нанимает адвокатов. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Я просил бы вас, чтобы вы рассказали друзьям о том, что есть наш канал. Я просил бы вас, чтобы вы сказали, что мы, ну, вечером пока в сложной ситуации, но сегодня легче, сегодня телефон будет стоять передо мной, мы вещаем еще в ТикТоке. Ставьте лайки, пишите комментарии, все это страшно интересно. Я потом читаю, когда заканчивается, просто чтобы не отнимать время, я читаю ваши комментарии. Это очень-очень-очень важно. И как всегда, одно и то же. Позвоните родителям, позвоните детям. Спасибо вам большое. Мы с вами встречаемся в 9 вечера по киевскому и московскому времени. Всего хорошего.